Я ментолог. Ментологи, в общем, это специально обученные люди, которые работают с убеждениями, ценностями, жизненными установками и принципами. Мы находим противоречия между словами, действиями, мышлением, проблематизируем, ну и показываем, как из этого выйти. И совместно с сайтом promental.ru запустили серию подкастов, где разбираем мышление людей, которые обращаются к специалистам за помощью. И вот, Вадим, сегодня вы наш специалист, к которому люди обращаются и что-то они хотят. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь?
Меня зовут Вадим Григорьев. Расскажу о себе коротко. Я не люблю больших, длинных биографий. Я обычный, простой человек. В данный момент я занимаюсь инвестированием, частный инвестор. Есть у меня несколько высших образований в области финансов, юриспруденции и прочих других специальностей. В основном я себя называю финансистом. Человек, который любит и живет финансами. А в данный момент я веду блог, рассказываю людям о своем опыте в инвестициях и стараюсь передать некоторый свой опыт, в том числе жизненный, которого у меня хватает.
И получается, что к вам обращается очень много людей за помощью, чтобы вы им как-то объяснили, подсказали. Вот, Вадим, а вот как все-таки инвестировать? Вот что мне нужно делать? Вот можете рассказать именно о тех людях, которые к вам обращаются? Давайте просто дадим им душу. Вот расскажите, вот в основном какой-то пол, какой-то возраст, чем они занимаются?
Ну, я бы, наверное, поделил людей, которые ко мне обращаются, на несколько, наверное, категорий. Сказать, что какого-то определенного пола больше, меньше, я бы не сказал. Я думаю, это все укладывается в рамках статистики тех, кто инвестирует. Естественно, ну, больше все равно активности проявляет мужской пол, ну и женщин достаточно. То есть здесь я бы сказал, что на уровне статистическом. В плане возраста тоже все в той же статистике. Что касается самих вопросов, то, ну, я же говорю, на несколько, наверное, категорий можно поделить. Первая категория – это, ну, я бы сказал, заблудившиеся люди, которые просто верят в какие-то чудеса и вопросы а-ля «будет вот завтра Тесла по 1100 или не будет, выходить, не заходить, перезаходить» и так далее. Другая категория – более сознательные люди, которые обращаются с вопросами по стратегии, какими-то, может быть, ситуациями именно в своих портфелях, попытка, чтобы я дал оценку тем или иным их действиям с точки зрения инвестирования. Третья группа, но она, наверное, самая малочисленная, это те, кто с какими-то именно частными вопросами обращаются, у которых действительно, ну, я бы сказал, классный вопрос с точки зрения, ну, это обдуманная история, это какая-то проблема, может быть, там, семейная, связанная с финансами и прочим. То есть это такие сложные, ну, жизненные ситуации не с точки зрения плохие, а когда человек стоит на пороге выбора, куда ему идти дальше, ну, это достаточно серьезное решение в его жизни, в жизни его семьи. И, ну, такие люди тоже обращаются периодически. И это вот третья категория.
Вадим, а вот что означает инвестировать в акции для вас и что для других?
Я бы не разделял инвестиции именно в акции, я бы исходил из общего вообще понятия инвестирования. Инвестирование – это, простыми словами, это когда ты из денег делаешь новые деньги, да? Когда ты зарабатываешь деньгами новые деньги. Для меня инвестиции в акции – это направление инвестиций, то есть инвестиции всякие в недвижимость, в прочее и так далее. Для меня это направление инвестиций, которое ввиду своего определенного соотношения риска дает большую где-то прибыль. То есть для меня это место, где можно увеличить свой капитал. Это, пожалуй, вообще фондовый рынок, это одно из немногих законных мест, где можно стать миллионером, при этом просто, ну, следуя определенному алгоритму и не пытаться там быстрее что-то ускорить. Если говорить про других, подавляющая масса людей, которые приходят в акции, особенно там последнее время, для них это казино, где ты заходишь и угадал, не угадал, и пытаешься просто здесь сейчас изменить жизнь. Как раз таки это вот подавляющая масса, это самая уязвимая часть, которая просто относится к акциям как к надежде. Вот я, кстати, скажу, что для меня акции и вообще инвестиции в акции – это возможность, а для многих это надежда. Мне кажется, если мы будем относиться к инвестициям в акции как к возможности, то и наша стратегия будет выглядеть иначе. И я думаю, результаты будут выглядеть иначе. Если же мы будем относиться как к надежде, то здесь вероятность того, или попадешь, или не попадешь, равносильно казино.
И тогда вот второй вопрос. А как вы думаете, почему люди начинают инвестировать в акции? Какая причина их толкает на это?
Я думаю, это в первую очередь, наверное, связано с тем, что у нас творится в медиасфере. По сути, если говорить про Россию, да, у нас культуры инвестирования нет, финансовая грамотность, она на низком уровне. Соответственно, люди едят то, в кавычках едят, что им дают в медиасфере. А что сейчас происходит в медиасфере? Со всех телевизоров, экранов кричат, что это просто, я заработал 5 миллионов, я 20, я из там 30 тысяч рублей сделал 85 миллионов, ну и прочее. То есть у нас очень грязное сейчас инфополе в этой сфере. Это в первую очередь движет подавляющим большинством. Они просто видят, это становится модным направлением, и, соответственно, они вкладывают, у них появляется эта надежда, что вот, я там работаю сейчас за 15 тысяч, а тут я как бы могу зарабатывать 50, 80, 200 тысяч в месяц там с кредита в 150 тысяч.
Я вот ваше предложение попробую разделить на простоту и то, что это модно. Потому что Тинькофф, да, вот он даже заманивает словами, это просто, и вот когда люди видят эту надпись, что ок, мне здесь напрягаться не нужно. И в принципе, вот, наверное, тех знаний, которые есть у меня в голове, их должно быть достаточно. Мы, как ментологи, в основном разделяем просто и легко. У людей эти вещи спутаны. Легко – это означает все-таки про какие-то физические нагрузки, а простота – это про мышление. И можно одному человеку сказать, это будет легко, и он побежит. И можно сказать, это будет просто, и он побежит. Основной момент здесь будет то, что мне не нужно напрягаться. То есть мне не надо ничего читать, меня обучат, мне что-то сделают, вот мне расскажут. А вот те люди, которые приходят, потому что это модно, как вы думаете, что их побуждает идти вот за вот этой вот модностью?
Но мода у нас в России, она имеет, скажем так, свой специфический, я думаю, характер. То есть есть мода, я бы сказал, мировая, да, какая-то в мире. И есть, наверное, вот в нашем российском менталитете, я бы сказал, что мода, она имеет такой специфический эффект, что вот сосед делает, блин, значит, это модно, а что я буду отличаться? То есть у нас, в принципе, если говорить вообще о регионах, ну вот сейчас я, допустим, нахожусь на Кавказе, здесь у людей вообще свободы нет в плане как бы внутренней. Люди воспитаны в таких условиях, что они не знают, что такое свобода. И ввиду отсутствия вот этой свободы, люди, они просто не хотят элементарно отличаться от других. Потому что, чтобы отличаться от других, быть не таким, как все, вот все инвестируют там в крипту, а я нет. И на это нужна именно, во-первых, свобода мыслей, внутренняя свобода, ну и определенная сила. В данном случае, я думаю, мода – это больше как бы вот ты поддаешься слабости и такой стадный эффект, вот такой эффект специфический. И плюс еще есть, ну, наверное, человеку это свойственно, ему кажется, что он где-то что-то пропускает, не успевает и так далее. На этом, в принципе, хорошо построены продажи в маркетинге, да, когда вот только сегодня все, завтра будет уже дороже, или человек думает, что он не успеет что-то, и вот на этом чувствует, человека ловят. И здесь тоже как бы он быстро там, вот, может, я не успею, может, это мой шанс, надежда и так далее.
Вот как раз и происходит разделение, что все-таки не модно, вот как вы сказали, а мнение другого человека. И получается, что в инвестиции приходят люди, которые могут не опираться на себя, а могут опираться на мнение другого человека. Мода в основном, это вот если посмотреть, это люди, которые бегут за каким-то хайпом и пытаются пойти в ТикТок, в Инстаграм, рилсы, начать снимать какие-то вещи, чтобы найти там тусовку. Вот как вы думаете, могут люди идти в инвестиции вот как причина, чтобы найти какую-то тусовку, чтобы среди них затеряться или наоборот показать, что он круче других?
Я думаю, нет. Я думаю, в принципе, в инвестициях, ну, во всяком случае, я не могу сказать, что вот какие-то такие причины могут быть пойти в инвестиции ради тусовки. Потому что тусовка – это уже скорее вторично. То есть, когда человек приходит в инвестицию, в инвестиции он завораживается этим, и, как правило, он хочет найти единомышленников, с кем там общаться, прочее и так далее. И вот уже тогда он хочет в тусовку попасть. А изначально человек в инвестиции идет, ну, больше, я думаю, самостоятельно и наедине с собой. И наверняка с мыслями, что я сейчас вот, это мой шанс, я сделаю это. Это, короче, вот все. Прыжок из нищеты.
У меня были клиенты, которые работали на работе, не получая денег. Вот вроде такая тавтология, работать и работу. Но некоторые ходят на работу, вот чтобы просто поговорить. И оказалось так, что зарплату не платят первый месяц, второй месяц, третий месяц. Он продолжает ходить на работу. Там есть и надежда, что заплатят. Но реально оказалось так, что деньги-то ему по сути не важны. И это у женщин такое, ну, чаще встречается, чем у мужчин. Там есть коллектив, с ним можно поговорить, с ним можно пообщаться. Я вот видел в акциях, в инвестициях люди, которые не делают никаких сделок в течение месяца, но они очень активны в пульсе. Вот им нужно поговорить, рассказать, побыть в этой тусовке. И даже бывают такие моменты, что, наверное, встречали таких людей, которые, они находятся в каком-то месте, они ничего не делают, но они ощущают себя частью этого места. И они потом ходят по сторонам и начинают говорить, а я вообще-то в акции инвестирую. И при этом посмотрите на меня, какой я крутой, но ничего с этим не делают.
Но здесь, скорее, я думаю, причина другая. Частные какие-то случаи, да, здесь из серии «казаться, но не быть». Да, это когда вот человек просто вот всем говорит, я инвестор, да, у него даже нет никакого портфеля, и он просто, ну, пытается быть в тренде, быть модное, неизвестное слово сказать. То есть, ну, это скорее уже какие-то психологические проблемы, связанные с неуверенностью. Но так или иначе, вот все, кто пишут в этом сообществе, они так или иначе, ну, изначально они идут в инвестицию не для того, чтобы поболтать там с кем-то и найти тусовку. То есть, ну, я не могу даже вот найти такого человека, вот кто пришел, чтобы просто тусоваться. Тусоваться можно и без инвестиций, да, то есть, но сама среда, и, кстати, вот здесь я, не знаю, может быть, я какой-то уже другой вопрос или просто мнение хочу сказать свое, да. Я вот сейчас готовлю один из постов, где просто хочу сказать, что на самом деле вот эта тусовка, так называемая инвестиционная, она очень агрессивная, она очень жестокая, неприятная и противная. Это, скажем так, в определенной степени болото, которое, ну, где-то может демотивировать людей, где-то может наносить им огромнейший вред в плане психологическом. Ну, я это говорю не про конкретное сообщество, скажем так, соцсеть. Я в целом говорю, что вот, ну, многие знают, наверное, и сталкивались с таким, что вот ты новичок в инвестировании, а тебя просто как трехэтажным там обкладывают матом и там все. И, короче, что ни напиши про любую акцию, там, я купил это, тебе найдется 1000 человек, которые тебя и оскорбят, и там скажут, что ты там такой-сякой и прочее. В этом плане я бы не сказал, что такая вот прям тусовка, в которую мечтаешь попасть, что вот эта инвестиционная среда, она очень дружелюбная. Поэтому нет, наверное, я твердо скажу, что вряд ли у человека будет мотивация идти в инвестиции только ради тусовки. Скорее, первичное все-таки желание самореализоваться. Скорее, вот в этом первичное, наверное, желание стоит.
Я обожаю противоречия, потому что вот у вас есть свое мнение, у меня свое мнение, и оно различно. И это здорово. Это такой небольшой конфликт, в котором рождается истина. Я перед этим наводил справки и статистику делал, и в основном люди называли причину это заработать денег, а вы сказали самореализоваться. Вот как вы думаете, все-таки больше самореализация или заработать денег?
А здесь на самом деле нет никаких противоречий, потому что заработать денег – это и есть самореализоваться в какой-то степени. То есть здесь вопрос в том, кто вкладывает что в это понятие. Да? Но если быть откровенным, наверное, я не представляю себе самореализации в этой жизни, в этом мире, в текущей метавселенной без денег. Да? То есть деньги – это все равно ярчайший показатель самореализации. И сказать, что человека, там, который зарабатывает 5000 рублей в месяц или 10000 рублей, я считаю самореализованным, вряд ли. Ну, опять же, это я сужу по себе, да, то есть, если я упал там на 10-15 тысяч дохода в месяц, то я себя не буду считать и ощущать самореализованным. Поэтому, наверное, заработать денег и самореализация, я бы сказал, поставил бы это наравне, и здесь у нас нет противоречий. Другое дело, может быть, у самореализации, как у ментолога, у вас какое-то другое понимание, может быть, как бы я не совсем правильно выражаюсь. Но в целом я бы знак равенства поставил между этим, и я воспринимаю это так.
Да, у меня самореализация — это немножко другое понятие. Это больше про то, что я могу отдать. Где я эффективен, где я результативен в тех действиях, когда от моих действий вот другие начинают развиваться, у них начинает что-то получаться.
Ну, неплохо. Ну, я бы сказал, все равно это завязано на деньги, потому что когда у тебя нет достаточного количества денег, ты вряд ли сможешь что-то отдавать прям другим, потому что ты сам как бы не имеешь, твоя жизнь, она не будет полная без этого.
Тогда вот основная причина у мышления тех людей, которые обращаются к вам, это все-таки заработать денег?
Безусловно, вот смотрите, я говорил про надежду, да? Надежда – это именно, это тоже про деньги, да? Самореализация – это тоже про деньги. То есть люди приходят туда с надеждой, с надеждой на самореализацию. Надежда у них на что? На то, чтобы их жизнь изменится. И эту жизнь могут изменить в определенной степени деньги, да? И многие есть истории, когда у людей прям вот кардинально жизнь изменялась после инвестиций, где они там, ну, попали вот под волну, попали в нужное время, в нужное место, у них все получилось, им повезло, и как бы их жизнь в том числе изменилась, их надежды реализовались, и они самореализовались.
Отлично. И как раз давайте расширим то, что вы сказали. Это будет третий вопрос. Что они хотят получить от инвестирования в акции?
Деньги, прибыль, благо жизни.
А самореализацию куда ставим?
Но я же говорю, первичное всегда это деньги, да, то есть от акций нельзя получить самореализацию. То есть вот изначально деньги, и они уже дают в свою очередь самореализацию, да и все они дают, все, что уже остальное пожелаешь там, ну, кроме каких-то духовных благ. Инвестиции, они подразумевают своей целью получение денег.
Если они хотят самореализоваться, это вот какие дыры помимо денег они хотят себе получить?
Под «они» мы подразумеваем, ну, достаточно такую узкую категорию инвесторов, да, я не говорю про всех, то есть «они» — это не все, но я говорю про наиболее простую часть, да, то есть те, которые, ну, вот просто относятся как к надежде. Значит, они могут даже до конца не осознавать и не ставить перед собой цели какие-то в самореализации и не расщеплять это понятие, что оно в себя включает. Но если смотреть просто по базовым потребностям человека, да, ну есть там пирамида Маслоу, там есть различные там колесо жизни и прочее. Ну вот мне больше нравится, наиболее понятно, это, допустим, колесо жизни. У человека есть несколько сфер в жизни, которые составляют его самого и в целом его жизнь. И баланс, гармония всех этих сфер жизни, оно и дает, наверное, в определенной степени вот ту самую самореализацию, когда у тебя во всех сферах все как бы хорошо. И здесь, ну, спешу сообщить, что, в принципе, деньги, они не дают полной самореализации, естественно, потому что они же дают просто возможность. Эта возможность заключается в том, что ты, ну, гораздо можешь больше себе позволить, нежели без денег. И я, допустим, опять же, может быть, уходя в сторону от этой темы, для меня понятие деньги счастья, они как-то, ну, вместе коррелируют, потому что без денег я сомневаюсь, что человек может быть искренне счастливый, потому что, ну, он не сможет наполнить свою жизнь полным вот смыслом, потому что у нас мы живем в такой реальности, в такой метавселенной, где на нашем балансе должно что-то быть, и мы что-то покупаем. Так вот, я ушел чуть от вопроса, да, в чем именно они самореализацию эту получают, да, такой вопрос был.
Что они хотят закрыть себе, какие дырочки, да, что они хотят получить под этой самореализацией? Быть может, расширю понятие, быть может, они хотят доказать себе, что я действительно могу, доказать супруге, что, слушай, я могу зарабатывать деньги не только на заводе.
Ну, здесь я бы сказал, и такие мотивации могут быть, да, но попробуем посмотреть на это с точки зрения не частных случаев, а в общем. Мы все живем в обществе, и мы имеем очень много слабостей. Мы все слабы. Все люди, которые на нашей планете, они практически все имеют слабости. Мы пытаемся реализоваться, в том числе через общество, через позиционирование себя в этом обществе. Если теперь спуститься более так вот детально, да, каждый из нас имеет определенные базовые потребности. Это там жилье, транспорт, еда, отдых, какие-то эмоции, впечатления, желание в том числе помогать где-то. Потому что, ну, когда у тебя нет денег, тебе достаточно сложно, в принципе, помогать, а может быть, ты хотел бы помогать, да? На каком-то этапе у тебя возникает желание благотворительности. Но, опять же, это все лежит через реализацию в этом обществе. Если нас оторвать вообще от этого общества, то нам, по сути, много ничего не надо. То есть мы покупаем там какие-то машины, там, Mercedes, а не Приору или какую-то еще. Мы в большей степени это делаем ради общества, ради своего положения в обществе. Мы покупаем там не всегда часы Rolex из-за того, что это выдающийся механизм и так далее. И он стоит столько не потому, что как бы это выдающийся механизм, а потому что это определенный статус позиционирования в обществе. И на этом все строится. И в том числе на этих же слабостях построены, опять же, построена работа инфо-цыганов, да, то есть я уже второй раз упоминаю о них, потому что сейчас это вот, ну, в моей жизни сейчас это вот определенный прям вопрос, этап, где я внимательно это все изучаю, смотрю и наблюдаю. И, опять же, на чем построены эти вот миллионы подписчиков, которые вот идут за ними, на том, что им транслируют вот эти базовые потребности, ну, с шиком, то есть показывают, что можно достигнуть, и ставят себя в определенной степени на, ну, в какой-то статус, и люди просто движутся этим и хотят тоже иметь подобный статус. Я думаю, опять же, если идти к началу вопроса, ну, мы все хотим реализоваться, по сути, я думаю, в обществе, и общество в большей степени нам диктует вот эти самые желания.
Тогда, если ставить на чашу весов, вот те люди, которые обращаются к вам, которых вы видите, им важнее что, поднять свой статус в обществе или закрыть свои базовые потребности? Базовые потребности – это вот сразу не про статус, это вот про то, что вы говорили, про пирамиду Маслоу.
Ну, смотрите, базовые потребности у многих, они уже закрыты, да, то есть, в принципе, в нормально, вот здесь опять же делим, да, на несколько категорий, те, кто мне пишут, да, у многих из них и вообще, в принципе, в инвестиции, наверное, надо идти, чтобы уже когда у тебя закрыты базовые потребности, да, и это как бы в обществе, ну, по сути, у тебя является неким излишком, да, то есть, когда ты инвестируешь, излишние средства. Поэтому, ну, наверное, базовые потребности у многих тех, кто ко мне обращаются, они закрыты. Что касается статуса в обществе, ну, это вообще больше из области психологии, и это индивидуально. То есть я не могу сказать, считает ли этот человек свой статус в обществе удовлетворительным или нет. Вы знаете, многие люди, они удовлетворены, в принципе, своим состоянием в обществе, положением в обществе, статусом, и они находятся в гармонии с собой, при этом не обладая там либо всеми базовыми потребностями и так далее. У них просто, в принципе, заниженные ожидания, или они не готовы расшибать лбом стенку там и идти куда-то, вот лишь бы там увеличить. Их устраивает та текущая жизнь. Это уже может вызвано разными проблемами, где-то удовлетворенностью жизни. Но есть люди, которые их устраивает этот статус. Но если, допустим, меня поставить в этот статус, он меня вряд ли будет устраивать. При этом это не говорит о том, что это плохой статус или хороший. Тут, я думаю, уже более индивидуально, и я не могу сказать до конца, ну вот, нуждаются люди в этом статусе или нет. Наверное, я больше за себя говорю, да, в этой, то есть в любом случае мы смотрим на других через собственную призму. Поэтому, возможно, я говорю здесь о себе, потому что у меня есть такая потребность. Я как бы стремлюсь улучшать свой статус в обществе, и для меня это имеет определенное значение. Но я бы сказал, я от этого получаю моральное удовлетворение.
Тогда уточню вопрос, чтобы не приходить к вам. Вот первая категория людей, которые живут надеждой и которые обращаются к вам, которых вы видите, вот им все-таки что важнее, не как правильно, они в основном что хотят закрыть? Поднять свой статус или закрыть свои потребности?
Не факт, что они именно хотят свои базовые потребности. То есть здесь нельзя сказать, что именно они хотят. Но вот первую категорию, допустим, которую я называл, да, которые просто там хотят получить ответ на вопрос, будет завтра Тесла по 1100 или нет, они в первую очередь хотят просто легких денег и получить ответы на вопросы, как им заработать и без труда, скажем так, получить определенные блага в этой жизни.
Отлично. Вот вторая категория людей. Вот что они хотят получить в инвестициях? Если первые про простоту, про легкие денег, что не нужно напрягаться, а вторые тогда про что?
Вторая категория, я бы сказал, ну, это про тех людей, которые пытаются разобрать какие-то свои ошибки, да, сделать какие-то выводы и так далее. Я бы сказал, у этой категории стоит определенная цель где-то прокачать свой собственный скилл и получить определенный опыт, перенять этот опыт, послушать мнение более опытного в этой сфере человека. И они скорее закрывают, наверное, в этом плане, в инвестициях свою потребность в развитии. Наверное, у них в первую очередь развитие идет. А потом, ну то есть я бы сказал, что эти люди, они хотят они понимают всю непростоту инвестиций вот этого дела, при этом они хотят самостоятельно научиться и понять, как это работает. Но они уже на этапе, скажем так, эволюции в том, что они понимают, что никто их не научит зарабатывать, они могут лишь свой путь выработать, найти, как зарабатывать на рынке, в акциях и так далее.
И тогда третья категория, которую я обозначил, задают такие частные вопросы, обдуманные. Тогда их что побуждает идти в акции? Что они хотят закрыть у себя?
Вот еще раз скажу. Большинство, да, побуждает идти в акции, я уже говорил, что. Тут скорее я рассматривают цели, с какой целью они задают мне вопросы, что хотят получить в рамках диалога со мной. Третья категория, у них, может быть, не хватает уверенности, знаний в этой области совершить какой-то серьезный шаг, да, то есть они, я бы сказал, стоят на пути к какому-то прям очень серьезному шагу. Он связан либо с большими суммами, либо с очень важным решением в жизни, да. Ну, как правило, эти люди просто переходят уже в разряд моих частных консультаций, да, то есть это уже как бы такой, ну, очень серьезные вопросы бывают, где просто вот в рамках там в комментариях ответить это не получится. Скажем так, их потребность получить экспертные знания в этой области и где-то, может быть, добавить уверенности к этому действию, к своему, которое они уже, ну, некоторые уже просто решили для себя, они просто хотят вот подтвердить, что вот не запутался я, вот правильно ли я поступаю, как бы вы поступили и так далее.
Вадим, а чем тогда третья категория людей отличается от первых? Вот если убрать эти важные слова, что им не хватает уверенности, совершить шаг, в принципе, они же тоже вам, как первые люди, обращаются за, ну, я называю это перекладывание ответственности. Просто у них вопросы, конечно, да, они более серьезные. Но реально, чем они отличаются от первой категории?
Нет, они кардинально отличаются от первой категории, потому что тут вопрос не в перекладывании ответственности, да, тут вопрос к обращению ко мне как эксперту, как профессионалу в этой области, имеющего определенный опыт. Тут вопрос, ну, ответственность-то я никогда свою там не положу на чье-то решение и всегда об этом предупреждаю. То я бы не сказал, что эти люди, они хотят ответственность переложить. Нет, здесь скорее они просто, ну, в любом случае, все, кто обращаются, да, они обращаются не просто так, а обращаются потому, что они хотят получить ответ. Вот вопрос просто в причинах и ответах, которые они хотят получить, и мировоззрении, да, то есть в отношении к этому. Если первая группа хочет получить ответ, и они еще просто там находятся в каких-то розовых очках, да, и какие-то думают, что вот здесь все так устроено, что вот послезавтра в 18:03 будет акция стоить столько, и что есть какие-то волшебные инструменты, которые определяют это. Вторая группа, это как бы чуть, я бы их, они разделяются, в принципе, по уровню осознанности и эволюции как в жизни, так и в фондовом рынке. То есть, когда одни понимают уже какие-то принципы, другие нет. А третья категория, вот которые прям вот такие серьезные вопросы, я бы вообще отнес, наверное, их отдельно как бы поставил, потому что это вообще может быть, могут быть люди, которые никак не связаны с инвестированием и не инвестируют в акции, да, то есть они могут задавать какие-то вопросы по, вот они только на этапе прихода в инвестиции, они ничего не знают, но они не лезут вот так просто наобум, там, в какую-то бумагу, прочее, они пытаются получить ответы на вопросы, насколько это где-то вот рискованно, вот получить, скажем так, мнение экспертное.
А если взять первую и вторую категорию, они в основном в акции заходили наобум, ну то есть взять, попробовать получится или нет?
Я думаю, каждый из нас начинает инвестиции с наобум. Каждый из нас начинает с какого-то шага, который с ошибок, прочего и так далее. Начало у всех одно. Оно и у меня такое же, что вот там сначала там по роботу-советнику что-нибудь взял, потом раз попробовал акцию, потом блин, раз что-то не туда. Вот мы начинаем все одинаково. Вопрос в том, как мы относимся к этому началу, какие выводы мы делаем из каждой сделки, насколько быстро мы сумеем адаптироваться, выработать в себе нужные качества и в том числе взять на себя ответственность, понять там, что к чему и так далее, принять какие-то риски. А так наобум, то я бы сказал, что мы все практически наобум инвестируем, потому что у большинства из нас нет профессионального образования в этой области. Мы не учились там на управление капиталом, там, фондовым рынком и прочее. Само частное инвестирование, оно, в принципе, не подразумевает какие-то суперразумные инвестиции. Мы все идем наобум. Мы все смотрим то, что, опять же, мы видим там на экране что-то, и это как бы... Поэтому я всегда советую тот, кто не знает вообще инвестиции, да, и у него нет времени этому посвятить всю свою жизнь, получить там образование, я советую просто покупать элементарно фонды на целой экономике стран, потому что что можно назвать покупкой наобум? А я могу сказать, что покупка наобум – это покупка любой компании, когда вы не прочитали все ее отчеты, не знаете все ее финансовые результаты, не знаете, что представляет из себя ее бизнес, детально не изучили формы там 10К, 10Q, не понимаете вот эти взаимосвязи, не набросали там на бумаге для себя, а какие у нее там потоки денежные будут, а какова ее там стоимость справедливая там, а сейчас она с дисконтом или не с дисконтом. Ну, то есть мы наобум все инвестируем. И я думаю, вот все, кто практически меня сейчас слушает, они найдут в своем портфеле с десяток компаний, а может быть и все компании, на сайт которой даже вы не заходили. Поэтому наобум мы все инвестируем. А вот другое дело, когда ты инвестируешь осознанно, вот просто нужно понимать, что акции – это бизнес, что мы покупаем бизнес. Вряд ли кто-то из вас купит там салон красоты, не ознакомившись с его документацией, не прикинув, а сколько он стоит. Вот, допустим, там напротив меня салон красоты. Его продают за 60 миллионов рублей, к примеру. Вот это дорого или дешево? И суть в том, что на рынке нам мы просто вот видим, и если все вот покупают, здесь опять же вот это вот такое определенное стадное чувство, и это стадное чувство реализовано, в принципе, в масштабах всего мира, да, то есть числа Фибоначчи, они работают до сих пор, потому что люди, они не поменялись, и психология людей, она одинаковая, принятие решения, прочее и так далее. И в данном случае, вот, если вас спросить, вот, салон красоты готовы за 60 миллионов купить или нет, вы не купите его, вы будете изучать документацию, будете оценивать, а насколько он будет прибыльный и так далее, а будет ли он стоить в следующем году 80 миллионов, сколько он там будет развиваться, прочее. И вы, естественно, посчитаете, ознакомитесь со всей бухгалтерией, долгами и прочее. А большинство из нас, мы, я в том числе, да, то есть я покупаю периодически те компании, которые, ну, я вообще не знаю даже там, что у них по финансам. Но это вопрос как бы здесь уже спекулятивные и прочее, и я к тому, что в принципе любую покупку компании, если вы не знаете ее все отчеты, если вы 140 страниц формы 10К не прочитали, то я думаю, это в принципе как бы покупка наобум.
А вот первой категории людей, что мешает торговать в акциях?
Ну, я бы не сказал, что им что-то мешает, они же торгуют. И те, кто задают подобные вопросы, им мешает не торговля в акциях, им мешают некоторые жизненные подходы, да, то есть это лайтовый, легкий подход к жизни, да, где кажется, что все в этой жизни просто и легко. А я думаю, в этой жизни далеко все не просто и не легко, раз уж вы разделили вот ранее эти понятия. В этой жизни все очень сложно, в том числе и им не в акциях там торговать мешает, им в жизни, в принципе, будет мешать, если они будут думать, что кто-то на какой-то вопрос может ответить, и они задают подобные вопросы.
Слушайте, так мне нравится брать у вас интервью, задаю вопросы, вот вы точно отвечаете, вот мы же про мышление говорим, и именно в мышлении, что им может мешать, это вот такой легкий подход к жизни, это легкие деньги, а давайте попробуем расширить и покрутить эту категорию людей. Вот какие их ценности, убеждения, вера во что-то может им мешать быть успешными в торговле с акциями?
К великому, ну, не, наверное, не сожалению, а, наверное, пусть к счастью будет, да, многим из них, в том числе, да, может ничего, это не может не мешать быть успешными. Проблема в том, что в акциях можно быть успешным и при таком подходе. И я бы сказал, где-то он даже имеет преимущество по сравнению там с другим более осознанным подходом. Потому что подобная категория людей, относящиеся как к чему-то легкому, к лотерее, но они не признают это как лотерею, да, а как выдают это за какое-то мотивированное решение, и им может вести. Можно купить Virgin Galactic там за $30 и через 2 недели по 60 увидеть его, да, и продать. И эти люди могут просто удвоить легко капитал, а кто-то, допустим, такой как я, по $30 ее не купит, потому что он понимает, он начинает думать, размышлять, блин, нет, да, блин, она ноль стоит, там же бизнеса нет, как его вообще можно по 30 купить? Надо стоп поставить и так далее. То есть здесь вот, вот эта легкомысленность, да, она может иногда даже помогать, и она может не мешать человеку быть успешным. При этом, опять же, если говорить вот в частном случае, да, ну, многие становятся успешными именно вот так, именно благодаря своему легкому подходу к жизни, и это им дает преимущество. Поэтому сказать, что правильно и что неправильно, да, сказать, что вот эти люди в принципе, по жизни не правы, и вот так нельзя, я не возьмусь, наверное. Да, это не вписывается в мои какие-то ценности, и мне кажется, что это по-другому, но это всего лишь мое мировоззрение, и у таких людей тоже иногда что-то получается. Просто я, допустим, не возьму на себя смелость в плане каком, то есть я... Иногда можно человеку навредить, да, то есть вот сказать ему, что легкий подход – это плохо, а может быть, это его жизненный путь такой был, и именно вот легкость вот к жизни, отношение к этому всему, оно ему дает именно вот тот успех. Есть просто люди, они по жизни фартовые, и в принципе у них вот это как раз легкость им дает возможность заходить туда, куда другой не зайдет. Допустим, вот в криптовалюте есть много миллионеров, которые стали на криптовалюте, которые покупают, но они просто даже не задумываются, что покупают. Они покупают там Вадим Коин, блин, и все, и как бы вот там они купили его на полную там, через там неделю, месяц они получили 300-500 тысяч процентов прибыли, при этом другой человек, он не купил бы это. Суть в том, что если этому человеку переубедить до этого, да, сказать, что вот это нельзя так легко относиться к жизни, надо все изучать, возможно, мы бы отобрали у него возможность его обогащения, да, и он получил свои цели, он стал успешным благодаря какой-то своей безрассудности, слабоумию, отваге. Поэтому сказать, что этим людям это мешает успешности, ну, кому-то мешает, кому-то нет. Конечно, просто они должны хотя бы это понимать. Вот если говорить о мышлении, они хотя бы должны принять себя таким, какой есть, и должны просто понять, это в жизни им помогает или мешает. Они должны попробовать, мы все должны быть иногда безрассудными, мы все должны какие-то попробовать бешеные поступки, и это нужно лишь для того, чтобы мы поняли, это наш путь или нет. Потому что у каждого разный путь. И вот в этом плане я считаю, что вот теперь отвечая на вопрос, что этим людям, но здесь я скажу, как и в принципе всем, может помешать стать успешными, это самоанализ. Нужно проводить самоанализ, и мышление должно быть развито в том ключе, что вот когда вы что-то делаете, вы должны давать этому оценку. Вы должны свое место позиционировать в этой жизни и понимать, что мой подход такой. Я иду слабоумием, отвагой. Я понимаю, что я там действую рискованно, должен осознавать свои риски. И это ему даст понимание. Вот получилось, не получилось. Если получилось, он должен как бы дальше ответить себе на вопрос. А дальше получится или не получится? Иду я таким путем или нет? Я пробую дальше, допустим, всей суммой, я считаю, что у меня получится или нет. И дальше, когда у него не получилось, он должен из этого извлечь выводы и, соответственно, подумать, опять же, свое мышление развить, а что не так, а в чем была ошибка, и уже тогда меняться.
Я недавно брал интервью у людей, которые инвестируют в криптовалюту, и брал у двух категорий людей, получается. Первые были за технический анализ, за логику, за то, что нужно думать перед действием. И они так и живут. Вторых брал интервью, они были: вот тебе нравится — бери. Если не нравится — не бери. Находишь какие-то противоречия у своей голове — брать не стоит. Вот ты видишь что-то — бери. Ну, то есть они как-то были на авось. И каждый из них давал советы людям, исходя из того, как они считают правильным. Чем мне нравится разговаривать с вами, и вот подмечу с 2019 года, вы побыли в одной крайности и в другой крайности. И, в принципе, пришли вот к тем выводам, которые сейчас говорите. А насчет давать оценку, самоанализ, осознавать риски, я бы здесь еще добавил в том, что нужно понимать, вот я это плачу, сколько я готов за это заплатить, и не факт, что я получу это в ответ. И момент здесь в том, что я денежки-то дам, но они могут ко мне не вернуться. Готов я их дать или не готов? И возвращаясь к вопросам, а вот что мешает быть успешными, но я здесь даже не успешными, а больше все-таки эффективными, в торговле акциями у второй категории людей? Что им мешает быть?
Вторая категория, я бы сказал, что они в принципе... Вот здесь вообще я бы назвал, вот, наверное, вообще само понятие успешность, знаете, тоже, наверное, нет какого-то твердого определения, хотя, наверное, оно есть определение, безусловно, но каждый вкладывает в это слово, наверное, что-то свое. То есть быть успешным в акциях — это что? Это прибыль, в чем это измерять? Вот как понять, я успешен в акциях? Вот у меня выработался, ну, некий свой подход, да, допустим, успешен ты в инвестициях. Я могу сказать, допустим, успешен я в инвестициях, и это, честно говоря, ну, мне, наверное, мешает в какой-то степени в плане, ну, наверное, самооценки, да, самоудовлетворения. Потому что вот как я могу себя оценить сейчас, что я успешен в инвестициях? Нет, потому что я считаю, успешным в инвестициях я могу себя назвать, когда пройдет 20 лет опыта моего в инвестициях, и я посмотрю результат, поделю этот на 20 и в среднем посмотрю, что я заработал через 20 лет на инвестициях. Вот это я могу назвать успехом или неуспехом, если вот смотреть на такой горизонт. Я, в принципе, могу сказать, что ни одного человека, который торгует на рынке хотя бы меньше 10 лет, я не могу назвать успешным в инвестициях. Вот, к сожалению, мой подход такой, и в первую очередь я исхожу из самоанализа, да, из отношения к самому себе. Прежде всего, по моей собственной оценке, да, я себя не считаю успешным, пока я там не поторгую, ну, хотя бы 10 лет. И, наверное, ну, в этом есть доля разумности, конечно, и так далее. Это вот я подчеркну вообще про успешность. Поэтому назвать кого-то из них, что мешает ему стать успешным, не мешает. Как минимум мешает многим стать успешным или вообще оценить себя, свою успешность, это маленький срок, да, когда меньше 10 лет хотя бы. Но я примерно понимаю, о чем вы говорите, да, эффективность, неэффективность. Значит, что мешает второй категории? Здесь опять вообще вот подчеркну еще раз. Я не возьмусь и не скажу, что что-то им мешает, потому что эта жизнь настолько многогранна, что одному мешает, а другому это помогает. Поэтому вот эти стереотипные мышления, что вот, вот это мешает, это плохо, это хорошо, ну, нам прививают это с детства, да, а по сути этот мир очень многогранен. Поэтому не сказал бы, что мешает. Но есть все равно, наверное, какая-то статистика, да, и статистически это может мешать большему количеству. Так вот, если говорить про вторую категорию, я бы здесь не сказал, наверное, что им что-то может помешать успешность, если исходить из тех вопросов, которые они меня задают, да. С другой стороны, большинство вопросов, вот понимаете, как устроен, ну вот, допустим, мой путь как был устроен. Я не могу даже вспомнить, что я кому-то задавал вопросы. То есть не было, наверное, и где-то, может быть, мне этого не хватает, да, какого-то прям вот опытного человека, да, с кем вот кому ты можешь задать вопросы, и при этом внутри осознаешь и понимаешь, что не готов, если чуть потрудиться, постараться, ответить на эти вопросы самостоятельно, да, загуглить, где-то что-то узнать. Здесь, наверное, ну, с этой точки зрения, может быть, им мешает это стать более самостоятельными и уверенными в себе, что они вот не могут это сами найти. Но мы, опять же, мы же так устроены, то есть у нас мышление, в принципе, общественное. Мы родились, мы не можем существовать без социума. Поэтому, как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Поэтому элементарно можно найти какое-то подтверждение, да, что вот, вот я так думаю, блин, а не ошибаюсь я или нет. Мне, допустим, кстати, во многом я транслирую там свои какие-то мысли, прочее. В том числе я отдаю себе определенную, в том числе, оценку своим мышлением, насколько она расходится с другими. И мне бывает интересно, когда кто-то, ну, аргументированно начинает на мою точку зрения или взгляд там, на ту же акцию, либо на еще что-то, давать какие-то противоположные мысли, что вот, а я считаю так. То есть не сказал бы, что этим людям вот прям вот второй категории что-то мешает, равно как и первый. Вообще, в принципе, я вот не хочу таким образом ставить вопрос, да, что им что-то мешает. Наверное, ну, чтобы я вот какие-то советы дал бы, это, ну, опять же, советы тоже. В общем, короче, вот так.
Понимаю вас. К советам мы перейдем. Я по своей статистике общение с людьми первой категории, второй. На третью категорию я вот и не делю, потому что смысл и мотив, с которой они заходят, тот же самый. Если первая категория все-таки стремится к чему-то такому простому, легкому, быстрому, что оно что-то случится, что им ничего делать не нужно, или хотя бы нажать одну кнопочку, то вторая категория людей, они все-таки в принципе опираются на себя. Они пробуют выбирать, находить, искать какие-то эффективные инструменты, что-то придумывать, анализировать, делать выводы на ошибках. А вот что мешает, вот если исходить из моей практики, это все-таки отсутствие знаний у второй, потому что они могут начинать постоянно искать эти знания, искать у одного человека, у другого человека, у третьего человека, и в конце концов так и не найти. К первой категории это быстрота, то, что необдуманное решение, они щелкнули, выбрали, решили. И вот как вы отнесетесь к тому, когда я скажу, что как вы думаете, у какой из этой категории есть желание власти? То есть у меня есть деньги, у меня есть какая-то власть, и я могу управлять. Вот это вот убеждение, какой бы категории вы отнесли про власть?
Ну, напрашивается. Так, во-первых, я сейчас скажу про три категории, то есть почему я их, в принципе, делю на три, и все-таки в чем я выделяю именно третью. Отчасти вы правы в том, что, наверное, вторая, третья там, и, кстати, в третьей категории может быть даже и как бы первая, да, быть. Я больше делю это не на категории именно самих людей, да, а на категории вопросов. Скажем так, мое мнение о человеке, исходя из его вопросов, может очень серьезный человек там задать вот этот вопрос из первой категории, и, ну, на самом деле он может быть и успешным, и, ну, просто вот он в какой-то момент, вот ему стало интересно. И я признаюсь, что каждый из нас, ну, всегда, ну, ему интересно, бывает, вот, блин, что завтра будет, вот будет она. И, конечно, мы все задаем, наверное, такой вопрос в небо куда-то, что вот, блин, будет завтра. Мы, в принципе, покупаем, наверное, акции, задавая самому себе вопрос. Будет эта акция выше, чем продадим мы ее дороже, чем купили, или нет? Иначе, если бы мы такой вопрос не задавали и не отвечали на него утвердительно, то мы бы, в принципе, наверное, не покупали бумаги. Поэтому, наверное, все-таки вот, ну, это категория вопросов даже, а не самих людей. А исходя из этих вопросов просто мы сформировали, ну, какой-то вот общий такой портрет. Но не обязательно, что эти люди вот именно градированы на эти категории. И вот третье, я бы их просто назвал, они более, ну, скажем так, у них более серьезные вопросы, но это, ну, вот как люди, они, возможно, вы правы, что они относятся либо, то есть, если людей делить на категории, это, наверное, если по-простому идти, это вот кто ищет легких путей, и кто как бы понимает, что легких путей нет. Кто, может быть, даже если так сказать, что вот, кто уже понял, что нет легких путей, а кто еще только вот верит в это и так далее. То есть, наверное, вы правы, что есть как людей, их надо разделить на две категории. А здесь я больше на три, благодаря, ну, исходя из категории вопросов. А теперь про власть, скажем. А вот здесь как раз-таки я хотел сказать, что... А я бы не сказал, что какая-то категория определяет желание человека. То есть я бы не сказал, что каким-то из этих категорий свойственна именно власть или не власть. Это может быть как в первой категории, так и во второй. Единственное, я скажу так, что вообще, опять же, если говорить о мышлении общества, о каких-то, ну, элементарных каких-то потребностях, ну, каждый из нас внутри мечтает стать Наполеоном. Каждый из нас внутри носит своего маленького Наполеона, которого либо просто забили в свое время, как бы, и он никогда больше не вылезет, либо он этого Наполеона ждет момента, когда вытащит и покажет всем, и опять же, желание власти, оно на чем основывается? На том, о чем я говорил, статус. То есть, опять же, людям для чего статус нужен? Иметь определенную власть над людьми, над другими. Ну, то есть, этому, мне кажется, внутри каждый человек из нас, ну, в какой-то степени он хочет своего маленького Наполеончика реализовать, большого там, и показать всем. Поэтому это нормально. Но другое дело, вернее, нет, я бы не сказал, что это прям нормально, именно когда желание власти, да, то есть, не назову это нормальным. Но как первой, так и второй категории свойственны люди. Тут уже вопрос в том, как он ведет себя, когда он достиг чего-то. Вот там уже проявляется, насколько человек, вот ему нужна была власть или нет. И сами эти люди, они даже не смогут никогда ответить на вопрос, а вот они хотят власти или нет. Потому что ты это можешь понять, когда ты уже получил эти блага. Опять же, идем к этим инфо-цыганам и бизнесу. Есть другое направление инфо-цыганства и вообще бизнеса, это лакшери-сегмент. И он основывается на чем? На том, что вот люди хотят показать свою власть. Они покупают Maybach не потому, что это удобная, комфортная машина, потому что на самом деле это конченая машина. Они покупают для того, чтобы показать другим свою власть и собственную значимость. Многие покупают там какие-то дорогие часы не потому, что это хорошие часы, это эффективное иногда и вложение даже, как если говорить про инвестицию, да, потому что, ну, в свое время, когда я покупал дорогие часы, ну, сейчас они стоят раза в три дороже бэушной, то есть это еще и как инвестиция. Но многие покупают, почему вообще сегмент подделок, да, есть. Почему вообще лакшери-сегмент подделывают? Это как раз-таки те люди, которые пытаются там, ну, показать какую-то свою значимость из разряда казаться, а не быть. Поэтому, отвечая на вопрос, какой из этих категорий больше свойственна власть, никакой. Это свойственно, в принципе, всем людям, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. И когда человек получает определенные блага, когда он достигает чего-то, он уже только тогда достоверно сможет ответить на вопрос, а он действительно как бы вот склонен вот к этому, вот хочет власти и так далее, или нет.
Полностью с вами согласен. И если дальше говорить про первую и вторую, я их так подразделяю. Первая все-таки про простоту, вот как вы и сказали, простой мир, и его, в принципе, усложнять не надо. Да, наверное, даже и не знает, как усложнять. Скорее даже задают вопрос, а зачем его усложнять? Мир простой, и в нем можно заработать. А другие все-таки про сложность, потому что, как минимум, заниматься самоанализом и пробовать что-то делать, это же себя усложнять. Это не что-то такое откидывать, да, лишнее от меня, а пробовать с этим покрутить, посмотреть. А власть, тоже согласен, первая и вторая категория, здесь больше для меня страшно, как они ее проявляют. Если... А давайте останемся в вашем поле, вот в котором вы говорите, то власть, она именно такая. И тогда такой, давайте, обширный вопрос. А что вы посоветуете этим людям? Я так понимаю, что для первой и второй категории у вас, наверное, будет один и тот же, ну, одно и то же самое понятие, чтобы вы могли им посоветовать быть вот неуспешными, успех мы убрали, а эффективно торговать в акциях.
Я скажу так, что вот говоря о первой и второй категории, я бы не сказал, что какая-то из них лучше или хуже. Это просто одни люди и другие люди. Причем совет общий всем – это уважать любых людей, которые, неважно, вот они в первой категории или во второй категории. Иногда я так отвечаю жестко, да, то есть иногда позиционирую такое жесткое мнение к этим вот, которые прям легких денег, да, то есть кажется, что я их не люблю или там, ну, как к людям я ко всем отношусь всегда с уважением. Но иногда нужно быть к себе самокритичным, и когда человек не реализует эту в определенной степени критику к себе и к своему жизненному подходу, это значит, то есть он не тверд в этом даже подходе. То есть если говорить о тех людях, которые легко относятся к жизни, к деньгам и прочее, они должны, эта легкость должна быть вызвана не просто бездумием там и так далее. Эта легкость должна быть осознанна. Здесь я бы, наверное, сказал, что не нужно просто крайности. Вообще совет и желательно, чтобы, ну, вот самое эффективное будет, если мы куда-то встанем в серединке, да, между легкостью и вот этим, ну, более сложным подходом к жизни. Потому что крайности, они везде вред. Вот что действительно вредит всегда успешности, это крайности, да, когда ты либо слишком легко относишься к жизни, это наказывает всегда жизнь, или когда ты слишком сложно к ней относишься, тебе тяжелее чего-то добиться. Поэтому, наверное, самый главный совет, его самый важный и универсальный совет для всех, это выбрать, вот прийти к нечто среднему, чтобы вот находиться где-то посередине между легкостью и сложностью. Вот мне, допустим, свойственно, наверное, больше кто его прям сложно-сложно, да, и это мне вредит, и местами это мешает мне стать более эффективным. Не сказал бы успешным, но как бы более эффективным. И моя цель – это сместиться вот чуть-чуть более к более легкому подходу к жизни. Потому что чересчур сложно, это тоже, это не говорит о том, что человек крутой, вот если у него все сложно. Это тоже отклонение. Поэтому вот совет находиться в середине между легкостью и сложностью, быть вот нечто универсальным. И это самое сложное. Это самое эффективное, но это самое сложное, и это требует усилий как у одних, так и у других. Это требует большого труда, больших усилий у тех, кто легко относится и вот хочет, чтобы у него все вот так щелкнул пальцем, и оно раз получилось. Это требует от него больших усилий, а от того, кто вот постоянно вот как горбатится и так далее, где-то может быть легкость какую-то вот добавить и более просто относиться и к этой жизни, и к каким-то там вещам, и где-то, может быть, совершать иногда легкомысленные поступки, которые внесут гармонию в твою жизнь. Это касаемо совета.
Вадим, а расскажите, а как найти этот баланс? Как не впадать в крайности?
Этот баланс достигается в каждом из нас. Я считаю, что каждый из нас имеет две личности. Каждый из нас имеет два человека. Ну, условно мы разделим их. Просто нам легче всегда воспринимать это я внешний и я внутренний, да. Но по факту я бы не делил их, как, кто внутри, кто снаружи. Я бы просто поставил, что в нас всегда два я. И тот самый внутренний голос, ну, кстати, я, может быть, ошибаюсь, может быть, только я разговариваю сам с собой, и это отклонение, но я думаю, каждый из нас разговаривает сам с собой, и вот тот самый внутренний голос, это и есть наше второе я. Оно зачастую наш, вот те, кто ведет легкомысленную жизнь, да, и как-то вот легко относится к жизни, как правило, внутренний голос ему всегда подсказывает, да, что это вот нельзя так, что вот тебе надо что-то делать и так далее. И вот гармонию, чтобы найти, чтобы этот баланс найти, надо прежде всего найти баланс между своими двумя я, и они должны, каждый должен вот эффективно внутри тебя существовать. То есть, допустим, если говорить про меня, да, у меня есть там вот два человека, да, я сам с собой разговариваю и слышу периодически голос, и если бы я его слушал, да, я бы, наверное, вот Ну, потому что ты слушаешь, вроде как бы вот ты знаешь, что вот так нельзя, или вот это вот лучше вот так сделать. И ты поступаешь по-другому, потому что внутренний голос говорит тебе то, что вот ну, другая личность твоя не хочет делать. И одна побеждает другую. Поэтому, если исходить из моего афоризма, да, сильный человек – это не тот, кто может победить всех, а тот, кто может победить себя, то, может быть, неправильно, я в какой-то степени сейчас думаю, а обязательно ли это победа. Но под победой я подразумеваю подружиться вот с этим «я». Победить самого себя – это значит, когда в тебе не доминирует кто-то из этих двух личностей, а они вместе работают слаженно командой. И всегда, то есть здесь опять же идем к основам бизнеса или там каких-то вещей, да, человек в одиночку, один в поле не воин. И если нас расщепить вот на эти две личности, один в поле не воин, если одна из них доминирует, значит, ну, у нее меньше шансов добиться успеха. И мне кажется, вот эти успешные люди, да, которые у каждого свое понимание, у кого-то это миллиардер, у кого-то это счастливый отец, у кого-то это, ну, по-разному у людей. Вот эти успешные люди, я думаю, их привело к успеху именно вот эта гармония с самим собой. Вот эти два «я», они сидят вместе и действуют сообща. Если один водитель, другой штурман ему подсказывает, и один другого слушает. Вот как-то так.
Я, кстати, тоже разговариваю сам с собой, и на меня смотрят удивительно. Я вот как баланс нашел и применяю этот способ на себе. Я стараюсь побыть в одной крайности, а потом в другой. Но здесь основной момент, вот то, что вы говорили, вот про вторую категорию людей, это про то, что надо понять, что я буду платить за эту крайность. В принципе, задумываешься, ага, хорошо, то есть я сейчас побуду таким. Что я от этого получу? То-то, то-то. Это стоит того, чтобы это получить? Да. Что я заплачу? Конечно, первичный анализ, он не всегда похож на правду. А насчет знаний и победы над собой, я здесь исхожу вот из такого понимания, что знать все нереально. Нужно знать только то, что тебя приведет к тому, куда ты идешь. И это же правило я применяю в жизни с победой. Что победить себя, в принципе, нереально. Ну, то есть быть всегда каким-то победителем. Можно победить себя в тех моментах, которые тебе важны для достижения цели. Это тоже вот про баланс. Вадим, и дальше перейдем к моменту, что вы можете дать этим людям, которые обращаются к вам? Что вы можете предложить от себя?
Ну, здесь, наверное, это самый неудобный вопрос, который я получаю всегда. Я не люблю себя рекламировать, и я бы сказал, что это, ну, может быть, моя беда, моя проблема, что я не люблю вот эти громкие слова и говорить «я дам вам то, я дам вам это, приходите сюда, приходите туда». Но я могу сказать цели, какие я преследую и почему, собственно, я говорю и пишу то, что пишу. То, что человек может получить от меня и те люди, которые ну, подписаны на меня, я считаю, что самую главную пользу, которую я могу им принести, это поделиться своим опытом, отдельно взятой своей жизнью, мышлением, победами, ошибками. Ведь самое главное, вот моя фишка в том, что я смело могу рассказывать о своих ошибках. Почему я это делаю? Потому что вот я считаю, вот для меня ценность представляют те люди и те ситуации в жизни людей, когда они ошибаются и поступают где-то неправильно, и когда дают оценку этому, когда я могу оценить и представить это, пережить это. Вот в этом я больше ценности вижу. Поэтому, допустим, если говорить про инвестиции, я бросаюсь не на цифры, да, для меня дальше даже больше пользы принесет интервью не с успешным человеком в плане, там, который заработал сотни, тысячи процентов, там, миллиарды и прочее, а больше принесет пользы человек, который, например, слил все свое депо и рассказал, как, почему сделал это, где-то, может быть, сделал свои выводы. То есть это принесет больше пользы, потому что успех мы повторить ничей не сможем. А вот ошибок чужих мы можем избежать теоретически. То есть вот теоретически, если смотреть, понятно, что мы всегда совершаем собственные ошибки, и они нас лучше учат, чем чужие. Но мы никогда не сможем перенять чей-то успех. А вот избежать ошибок, которые кто-то допустил, мы можем виртуально просто это все пережить, оценить и просто на будущее оценивать это, знать, что вот здесь вот так вот это может привести к тому-то. Так вот, резюмируя это все, самое главное, что человек может получить на моих ресурсах, там, на каналах, там, Инстаграме и прочее, это мой отдельно взятый опыт, мой путь, с которым я достаточно охотно и откровенно делюсь. Не получит человек, кто не, вот, не сможет в моей аудитории выжить, это тот, кто ищет каких-то прям вот сверхлегких путей и надеется, что, как раз таки вы говорили слово перекладывание ответственности, тот, кто хочет выехать за мой счет, в плане того, что там тот, кто думает, что получит от меня какие-то мысли, которые позволят ему, ничего не сделав, не подумав, просто заработать. Такое тоже иногда бывает, да, ну, то есть я могу иногда сказать свои мысли, человек раз вот, ну, согласно этих мыслей поступил, он заработал, но ответственность человек всегда должен на себя брать. И ему будет просто в какой-то момент некомфортно со мной и с моим мировоззрением, взглядами, если он не может брать на себя ответственность за собственную жизнь. Если он еще не понял и не осознал, что в этой жизни зависит все только от тебя. И ты не должен никого слушать. Ты должен делать выводы, ко всему относиться, вот все, что нас информационное поле окружает, ты должен к этому относиться как к информации, как к какому-то поводу для размышлений и принимать на основе этого собственные решения и иметь возможность ответить на вопрос, почему я это принял решение. Не потому, что там кто-то сказал, а я принял это решение, потому что вот так, вот так и вот так. Поэтому вот такую аудиторию я жду у себя, и такую аудиторию будет легко, комфортно со мной. Вот как-то так.
Услышал вас. Вот для меня это все-таки самые важные слова. Возможно, первая аудитория здесь будет как, ну, первой категории людей, о которой мы говорили, как-то это будет непонятно. А где таблетка-то? А что нажать-то? Что нужно решить? А вот вторая категория людей, да, она все-таки призадумывается. Поэтому я вот как ментолог хочу сказать, что могу дать понимание тех ценностей, с которыми человек обращается. Потому что реально бывает, что человек хочет заработать денег, когда с ним начинаешь говорить, а деньги-то для вас это что? И оказывается, что это не вот эти вот какие-то бумажечки. Это такой инструмент, которым он хочет купить себе машину, оплатить жилье или стать успешным. Да, и у них тоже свое понимание успеха разное. Купить где-то квартиру. Есть, конечно, люди, которые для меня они удивительны, они хотят заработать денег, чтобы делиться. И начинаешь с ними разговаривать, и там правда оказывается так, что они хотят делиться. Некоторые врут, но есть и такие. Поэтому от себя могу дать мышление, ограничивающие установки. Бывает, люди идут в акции, потому что смысл жизни потеряли. Приходили люди, которые потеряли смысл жизни, уходили в акции, теряли там деньги, думали, что инвестиция, она станет их каким-то таким не инструментом даже, а, знаете, путем. Путем не просто в лучшую жизнь, а на что они смогут опереться. Вадим, вам спасибо. У меня, в принципе, вопросы закончились.
Да, спасибо вам большое тоже за компанию. Это первое, скажем так, в своем роде интервью со мной, и мне понравилось в роли человека, который отвечает на вопросы. Я думаю, это интервью в том числе заставит кого-то задуматься над чем-то, может быть, посмотреть как-то иначе на свою жизнь, на свой подход, и, надеюсь, принесет пользу. Всем слушателям тоже спасибо за то, что слушали нас. Вот. Я всем искренне желаю найти вот этот баланс и, наверное, вот подводя такое резюме, скажем так, нашему интервью, наверное, вот главный мой посыл – это найдите вот этот баланс в жизни, создайте из своих двух «я» одну дружную и сплоченную компанию. Это поможет вам не только в акциях, ведь я как бы, акции – это всего лишь часть нашей жизни, а жизнь она наша намного многограннее, в ней есть очень много сфер, и это вам поможет не только в акциях, это вам поможет в отношениях с женщинами, это с мужчинами, если там женщины, это, ну, короче, в отношениях с партнерами, с родителями, с детьми, в работе, везде, просто везде. Это нам нужно не только в акциях.